Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 20 октября 1714 года Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга. Царский парадиз из-за нехватки каменщиков строился очень медленно, поэтому Петр издал грозный указ, понимая, что мастера волей-неволей отправятся в Петербург. Не сидеть же им без работы и хлеба. Однако Петр просчитался в своих радужных мечтах. Каменщиков все равно не хватало. Поэтому царь, как и почти всегда, прибегнул к репрессивным мерам. Распорядился, чтобы людей, способных к строительству каменных сооружений, свозили в Северную Пальмиру насильно. Впрочем, у Петра долгое время не было и четкого плана строительства Санкт-Петербурга. Историк Милюков также выписал царские фантазии. Петербург раньше строили на петербургской стороне, но вдруг выходит решение перенести торговлю и главное поселение в Кронштадт. Снова там, по приказу царя, каждая провинция строит огромный корпус, в котором никто жить не будет и который развалится от времени. В то же время настоящий город строится между Адмиралтейством и Летним садом, где берег выше и наводнения не так опасны. Петр снова недоволен, у него новая затея. Петербург должен походить на Амстердам, улицы надо заменить каналами. Для этого приказано перенести город на самое низкое место, на Васильевский остров. Представляете, сколько сил и средств было потрачено впустую. Но и с новым планом тоже вышла незадача. Почему-то было упущено из виду, что Васильевский остров постоянно затапливается наводнениями. Петр приказал строить плотины, опять же, по образцу амстердамских. Из плотин ничего не вышло, ибо при тогдашней технике это была работа на десятилетие. Стройку перенесли на правый берег Невы, на то место, которое и поныне называется Новой Голландией. Не имея ровно никакого представления о том, что историк Ключевский называет исторической логикой и физиологией народной жизни, Петр не мог, да, видимо, и не пытался сообразить то обстоятельство, что Голландии-то деваться некуда, вся страна стоит на болоте. Кроме того, Голландия расположена на берегу незамерзающего моря, и что ее континентальная база расположена тут же, за спиной, а не в 600 верстах болот и тайги. Но ни логика, ни физиология, ни география, ни климат приняты во внимание не были. «Хочу, чтобы все было как в Голландии». Но вернемся к каменщикам. Их насильно согнали со всей России. Казалось, Петр мог бы этому только радоваться. Но и тут он не все продумал. Каменщиков-то согнали, а делать-то им, собственно, нечего. Кирпичных заводов тогда было крайне мало. Но царь такие мелочи в расчет не брал и упорно запрещал жителям новой столицы строить деревянные дома. Но те быстро нашли выход. Строили обычный деревянный дом, штукатурили его и делали на нем руст под кирпич. Петр, конечно, догадался об этом обмане, но, поразмыслив, официально разрешил это строительное ноу-хау. В итоге, даже в первой половине XIX века деревянные дома составляли 2/3 застройки Петербурга. 20 октября 1880 года открылся Московский цирк на Цветном бульваре, один из старейших цирков России. Его основал потомственный циркач Альберт Вильгельмович Соломонский. До этого им были открыты цирки в Берлине, Риге и Одессе. Деньги на строительство зданий на Цветном бульваре по проекту австрийского архитектора Августа Вебера, работавшего в России, дал московский купец Данилов. Цирк был доступен для всех граждан. Для тех, кто почище, 5 рядов кресел и ложи. Для остальных – деревянные лавки и стоячая галерея. Славу московскому цирку принесли Анатолий и Владимир Дуровы, трутцы со своими вышколенными лошадьми, жокеи Василий Соболевский и Герберт Кук, танцовщица Марта Сур, акробаты Океанос, иллюзионист Кио. Еще выступал клоун Танти с ученой-свиньей. Как-то раз подвыпившие купцы решили купить у артиста его хрюшку и съесть. Долго уговаривали они Танти. Тот все-таки сдался и продал свинью за баснословные деньги – 2000 рублей. Купцы закатили пир, во главе стола которого и возлежала свинья. А потом клоун кому-то проболтался, что продал не свою ученую свинью, а какую-то другую хрюшку. Москва долго смеялась над купцами, а в газетах появилась карикатура. Пирующие купцы, зажаренный Боров, а внизу цитата из Евангелия от Иоанна. «Своя своих не познаша». Труппа цирка Соломонского работала под девизом «Что это за цирк, если публика в нем мало смеется?». После национализации в 1919 году цирк на Цветном бульваре стал называться первым госцирком. Но это уже совсем другая история. 20 октября 1947 года комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начала слушание по проникновению коммунистов в Голливуд. Рональд Рейган, будущий президент, а тогда глава гильдии киноактеров и официальный осведомитель ФБР, был убежден, что коммунисты пытаются завладеть американской киноиндустрией. Он творчески подошел к своей миссии, охотно разоблачал голливудских коллег в симпатиях к коммунистам. За отказ доносить на своих коллег, коммунистов или подозреваемых в связях с левыми, несколько деятелей Голливуда угодили даже в тюрьму. Так, мелочь, на несколько месяцев. Видимо, в пример другим, чтобы поняли, стукачество – это не только гражданский долг, но и обязанность. Это, кстати, чутко уловил, например, Уолт Дисней. Артур Миллер попытался пошутить, написал довольно прозрачную пьесу о судебном процессе над салемскими ведьмами «Суровые испытания». Все кончилось плачевно. Драматурга вызвали на ковер в комиссию и обвинили в неуважении к Конгрессу. Был составлен даже черный список Голливуда, список деятелей кино, которым запрещалось заниматься профессиональной деятельностью из-за их политических убеждений. Голливуд приуныл, а, например, Чарли Чаплин и Дассен-старший, отец певца, решили от греха подальше и вовсе перебраться в Европу. А апогея охоты на ведьм в США достигла в 1950 году. Сенатор-республиканец Джозеф Маккарти публично обвинил 205 сотрудников Госдепартамента в измене родине и работе на советскую разведку. Ни тогда, ни после Маккарти доказательств, конечно, так и не предоставил. 20 октября 1970 года состоялся первый розыгрыш «Спортлото». Первый тираж по формуле 6 из 49. Прибыль от розыгрышей делили так. Половина шла на призы, а вторая половина тратилась на финансирование спорта. В розыгрыше участвовало 1,5 миллиона билетов. Победила москвичка, инженер-экономист. Ее выигрыш составил 5000 рублей. Это 3 года работы советского инженера или стоимость автомобиля «Москвич». После успеха лотереи 6 из 49 появилась и новая формула 5 из 36, а 6 из 49 впоследствии была преобразована в 6 из 45. В каждом тираже участвовало до 10 миллионов билетов. Спортлото, можно сказать, стало делом государственной важности. С его помощью председатель спорткомитета СССР Сергей Павлов планировал собрать деньги на проведение Московской Олимпиады 80. И действительно, по некоторым данным, доходы от спортлото составили почти половину бюджета Олимпиады. Только в 1980 году выручка от реализации билетов составила более 466 миллионов рублей. Лотерея была весьма популярна в народе. Леонид Гайдай даже снял фильм под названием «Спортлото-82», герои которого борются за право обладания билетом, на который выпал крупный выигрыш. В нем последовательно зачеркнуты первые 6 номеров в 2 вариантах. В песне Владимира Высоцкого «Пациенты канатчиковой дачи» в своем письме в редакцию телепередачи «Очевидное и невероятное» предупреждают: «Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем «Спортлото». Ну и, конечно, появилась масса анекдотов про популярную лотерею. Один мужик выиграл в спортлото кучу денег. Друг спрашивает, как это ты умудрился в спортлото и выиграть? Да понимаешь, мне сон приснился. 6 семерок. Ну я и поставил на 49 и выиграл. Не понял. 6 семерок, 42. Ну вот и ходи теперь босой, раз такой грамотный. Сын спрашивает отца. Папа, говорят, что женитьба как лотерея. Неужели это правда? Нет, сынок, неправда. В лотерее у тебя все-таки есть шанс. 20 октября 1839 года родился книгоиздатель и просветитель Флорентий Федорович Павленков. Им было издано 750 названий книг общим тиражом более 3,5 миллионов экземпляров. В основном это были дешевые книги для массового читателя. Классика, издания для детей, научная литература. Особое место занимает серия Павленкова «Жизнь замечательных людей». Биографическая коллекция, имевшая огромный успех. Всего с 1890 по 1915 годы вышло 198 биографий общим тиражом более 1,5 миллионов экземпляров.